полдень у ворот нашего имения остановился запыленный автомобиль, из которого вылез вооруженный до зубов гигант в форме матроса. После короткого разговора при входе он вошел ко мне без доклада. «Я получил приказ советского правительства», — заявил он, — «взять в свои руки управление всем этим районом». Я попросил его сесть. «Я знаю вас», — продолжал он. «Вы бывший великий князь Александр Михайлович. Неужели вы меня не помните? Я служил в 1916 году в вашей авиационной школе. Под моим начальством служило 2000 авиаторов, и, конечно, я не мог вспомнить его лицо. Но это облегчало установление отношений с нашим новым тюремщиком». Он объяснил, что по стратегическим соображениям мы должны будем переехать в соседнее имение Дюльбер, принадлежавшее моему двоюродному брату, великому князю Петру Николаевичу. Я уже долго не слыхал этого военного термина. Что общего имели стратегические соображения с содержанием моей семьи под стражей? Разве что можно было ожидать турецкого десанта. Он усмехнулся. «Нет, дело обстоит гораздо хуже, чем вы думаете. Ялтинские товарищи настаивают на вашем немедленном расстреле, но Севастопольский совет велел мне защищать вас до получения особого приказа от товарища Ленина. Я не сомневаюсь, что Ялтинский совет попробует захватить вас силой, и поэтому приходится ожидать нападения из Ялты. Дюльбер с его стенами легче защищать, чем Ай-Тадор. Здесь местность открыта со всех сторон». Он достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов. «Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной высотой его толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь синей бороды. Но наши насмешки не изменили решение Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности, Севастопольский совет располагал в ноябре 1917 года хорошо защищенной крепостью. События последующих 5 месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Через каждую неделю Ялтинский совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками. Тяжелые подводы, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского совета товарищ Задорожный. Товарищ Задорожный, здоровенный парень 2 метра росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях их визита. Мы же, которым в таких случаях было предложено не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог. «Задорожный, довольно разговаривать, надоело. Ялтинский совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский совет держит за собою незаконно. Мы даем 5 минут на размышление». «Пошлите Ялтинский совет к черту! Вы мне надоели! Убирайтесь, а не то я дам отведать севастопольского свинцу».
«Они вам дорого заплатили, товарищ задорожный?»
«Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны». «Председатель Ялтинского совета донесет о вашей контрреволюционной деятельности товарищу Ленину. Мы вам не советуем шутить с правительством рабочего класса».
«Покажите мне ордер товарища Ленина, и я выдам вам заключенных. И не говорите мне ничего о рабочем классе. Я старый большевик. Я принадлежал к партии еще в то время, когда вы сидели в тюрьме за кражу».
«Товарищ Задорожный, вы об этом пожалеете. Убирайтесь к черту».